Но и птицу, и поезд мы оставили за собой далеко позади и без всякого труда. Однако Том обиделся. Обозвал нас с Джимом пустоголовыми неучами и сказал: «Положим, перед нами бурый теленок и большой бурый пес, и живописец хочет их срисовать. Какая его главная задача? Нарисовать их так, чтобы вы могли различить их с первого взгляда. Так ведь? Ну, конечно. Что ж вы хотите, чтобы он нарисовал их обоих бурыми? Разумеется, нет. Одного из них он нарисует синим, и тогда вы их не смешаете. То же самое и на картах. Для того-то на них и рисуют каждый штат особой краской, не с тем, чтобы вас обмануть, а чтобы вы сами не обманулись. По мне, это доказательство показалось ни к чему. И Джиму также». Джим покачал головой и сказал: «Ну, Марс Том, кабы вы узнали, какой пустоголовый народ этот живописец, вы бы подумали, да и подумали раньше, чем его в пример приводить. Я вот расскажу вам, тогда вы могите сами видеть. Вижу я однажды на жадворках у старого Ганка Вильсона сидит живописец и рисовает старую пеструю корову, которая без рог. Вы знаете, про какую я говорю? И я спрашивал, на что он ее рисовать. А он говорит, что когда нарисовает ее, то ему дадут же картину 100 долларов. Марс Том, да он мог бы корову покупать же 15. И я ему так и сказал. А он, верите ли, только головой тряхнул и жена и себе рисовает. Так-то, Марс Том, ничего они не понимают.
Том вышел из себя. Я заметил, что это всегда бывает с человеком, ежели его припрут к стене. Он сказал нам, чтобы мы не взбалтывали больше тину в наших головах. Пусть лучше она отстоится, тогда, может быть, мы и поймем что-нибудь. Потом увидел часы на городской башне внизу, схватил подзорную трубу и взглянул на них, а затем взглянул на свою серебряную луковицу и опять на часы, и опять на луковицу, да и говорит: «Курьезно, часы на целый час вперед». Тут он спрятал свою луковицу, затем увидел другие часы, посмотрел, тоже на час вперед. Это его заинтересовало.
«Прекурьезная штука, — говорит, — не понимаю, что бы это значило».
Он взял трубку, высмотрел другие часы, и те оказались на час вперед. Тут у него и глаза выкатились, и дух захватило, так что он еле выговорил: «Великий Скотт! Это долгота!» Я перепугался и говорю: «Ну что такое? Что случилось? В чем дело?» «А в том дело, что этот пузырь перемахнул, как ни в чем не бывало, через Иллинойс, Индиану и Огайо, и теперь находится над восточным концом Пенсильвании, над Нью-Йорком или где-нибудь около этих мест».
«Том Сойер, да ты всерьез?»
«Да, да, всерьез, и так оно и есть, будь уверен. Мы сделали около 15 градусов долготы с тех пор, как вылетели из Сен-Луиса вчера вечером, и здешние часы верны. Мы отмахали 800 миль. Я не говорил, но все-таки у меня мурашки забегали по спине. Я по опыту знал, что на плоту по Миссисипи такой путь не сделаешь меньше, чем в 2 недели. Джим что-то раздумывал и соображал. Немного погодя он сказал:
«Марстон, вы сказывали, эти часы верные?»
«Да, верные».
«А ваши карманные тоже?»
«Они верные для Сен-Луиса, а для здешних мест на час вперед».
«Мастом, вы же не хотите сказывать, что время не везде одинаковое?»
«Нет, оно не везде одинаковое и даже очень не одинаковое». Джим пригорюнился и говорит:
«Жалко мне слушать, что вы так говорите, Марстон. Очень стыдно слушать, что вы так говорите. А еще воспитание получали. Да, сэр, послушала бы ваша тетя Полли ваш разговор, у нее бы сердце разорвалось».
Том остолбенел. Он смотрел на Джима, не понимая, в чем дело, и ничего не говорил. А Джим продолжал:
«Марс, Том, кто сделал людей в Сен-Луисе?» «Бог сделал». «Кто сделал людей здесь, где мы есть теперь?» «Бог сделал. Они обои и его дети. Это верно. Как же он будет делать различие между ними?»
«Различие! Бывают же такие олухи! Никакого тут нет различия. Ведь вот тебя и еще многих своих детей он сотворил черными, а нас белыми. Ты как об этом думаешь?» Джим понял заковыку. Он запнулся, не знал, что ответить. А Том говорит: «Видишь, он делает различие, когда захочет. Но в этом случае различие сделал не он, а люди. Бог сотворил день, и он же сотворил ночь. Но он не придумывал часов и не распределял их. Это сделал человек».
«Марстон, это верно? Человек это сделал?»
«Конечно».
«А кто ему позволял?»
«Никто. Он и не спрашивался». Джим подумал с минуту и говорит:
«Ну, это мне удивительно. Я бы ни за что не посмел. А другие люди ничего не боятся. Прут себе напролом и думать не хочут, что случится. Так они везде сделали разницу на 1 час, Марстон».
«На час? Нет, разница составляет 4 минуты на каждый градус долготы. На 15 градусов выйдет час, на 32, и так далее. Когда в Англии вторник, час по полуночи, в Нью-Йорке еще понедельник, 8 часов вечера». Джим немного подвинулся на ларе, и видно было, что он обижен. Он покачивал головой и что-то бормотал. Видя это, я подсел к нему, похлопал его по ноге и приласкал его. Тогда он немножко утешился и сказал:
«Марс Том говорит такие слова. В одном месте вторник, а в другом понедельник, и обои в один день. Гек, как же можно так шутить? Там, где мы теперь есть, два дня в один день. Как же втиснуть два дня в один день? Разве можно втиснуть два часа в один час? Можно? Разве можно втиснуть два негра в шкуру одного негра? Можно? Разве можно втиснуть два галлона виски в одногаллонный бочонок? Можно? Нет, сэр. Он, бочонок, лопнет. Да и все-таки вы не втиснете. Ни за что не поверу. Ты сам посуди, Гек. Положим, во вторник Новый год. Как же тогда? Что же скажешь? В одном месте нынешний год, а в другом месте прошлый год. И обои в одну и ту же самую минуту. Это несовместимая чепуха. Я не могу этого терпеть, я не могу терпеть слышать такой разговор. Тут он начал дрожать и совсем посерел. А Том сказал: «Ну в чем дело? Чего ты?» Джим едва мог говорить, но проговорил все-таки: «Марс Том, вы не шутите? Это так и есть?»
«Нет, не шучу, так и есть». Джим снова задрожал и говорит:
«И вдруг этот понедельник будет страшный суд. Тогда в Англии совсем не будет страшного суда, и мертвых не приживут. Нам не следует туда лететь, Марс Том. Пожалуйста, пусть он летит назад. Я хочу быть там».
Вдруг мы увидели такое, что вскочили, забыли обо всем и глядим, глаз не сводим. Том и говорит: «Неужели это...» Тут он перевел дух и тогда уже договорил: «Оно самое! Верно, как вы живы! Это океан!» Тут и мы с Джимом перевели дух, а потом и стояли и смотрели ошеломленные, но и обрадованные, потому что никто из нас никогда не видал океана, да и не надеялся увидеть. Том бормотал: «Атлантический океан! Атлантический! О, как это величественно звучит! И это он! И мы на него смотрим! Мы! Право! Это так великолепно, что даже не верится!» Тут мы увидели огромную пелену черного дыма, а когда подлетели ближе, оказалось, это город. Просто чудовище город. С густой бахромой кораблей с одного краю. И пришло нам в голову: не Нью-Йорк ли это? И начали мы галдеть да спорить. а он тем временем проскользнул под нами и исчез вдали. Мы же очутились над самым океаном и мчались, как буря.
Тут-то мы опомнились, да.
Кинулись мы на корму и подняли вой, и стали просить профессора сжалиться над нами и вернуться назад, и высадить нас, и возвратить нас родным, которые так горюют и беспокоятся о нас, и, пожалуй, умрут, если с нами что-нибудь случится. Но он выхватил свой пистолет и прогнал нас назад, и мы пошли. Но никто себе представить не может, что мы чувствовали. Земля пропала. Виднелась только узкая полоска, точно змея, далеко на самом краю воды, а внизу под нами океан, 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 миллионы миль океана. И бурлил-то он, и кипел, и пенился, и белые брызги летели с верхушек валов, а кругом виднелось всего несколько кораблей, которые ложились то на правый борт, то на левый, зарываясь то носом, то кормой, а скоро и кораблей не стало видно, и остались мы одни с небом и океаном. И никогда еще я не видывал такого просторного и пустынного места.
Глава четвертая. И все пустыннее и пустыннее становилось кругом. Над нами было огромное небо, пустое и страшно глубокое. А под нами океан, и на нем ничего, кроме волн. Вокруг нас было кольцо, совершенно круглое кольцо, там, где небо сходилось с водой. Да, чудовищное огромное кольцо. И мы находились как раз в центре его. Да, в самом центре. Мы неслись, как степной пожар, но ничего из этого не выходило. Из центра мы никоим образом не могли вырваться, и я не замечал, чтобы мы хоть на дюйм приблизились к кольцу. Просто мороз по коже продирал. Так это было странно и необъяснимо. Тишина кругом стояла такая, что мы говорили вполголоса, и становилось нам все тоскливее да жутче и жутче, и совсем не до разговора, так что, наконец, он и вовсе прекратился, и мы сидели и думались, как говорил Джим, не молвив ни слова. Бог знает, сколько времени прошло. Профессор не шевелился, пока солнце не поднялось над нашими головами. Тогда он встал и приложил к глазу какой-то треугольник, а Том сказал, что это секстант, и что он определяет по солнцу, в каком месте находится шар. Потом он стал писать какие-то цифры, заглянул в какую-то книгу, а там опять расходился. Молол всякую чепуху и, между прочим, сказал, что будет делать по 100 миль в час до завтрашнего вечера, а тогда высадит нас в Лондоне. Мы сказали, что будем покорнейше благодарны. Он уже пошел было прочь от нас, но когда мы сказали это, быстро повернулся и окинул нас долгим мрачным взглядом, самым злобным и подозрительным, какой я когда-нибудь видел. Затем сказал: «Вам хочется покинуть меня? Не отпирайтесь!» Мы не знали, что ответить, а потому промолчали и не сказали ничего. Он ушел на корму и уселся там, но, кажись, никак не мог забыть об этом обстоятельстве. То и дело заводил речь все о том же. И старался
добиться от нас ответа, но мы не гугу. Становилось все жутче да жутче, и мне уже казалось, что я не выдержу этого. Было еще хуже, чем ночью. Вдруг Том ущипнул меня и шепчет: «Смотри!» Я глянул на корму и увидел, что профессор глотнул чего-то из бутылки. Не понравилось мне это. Потом он еще глотнул и вскоре начал петь. Стемнело, ночь была черная и бурная. Он распевал диким голосом, а гром уже начинал греметь, и ветер завывал, и стонал между снастями, и было так страшно. Стало темно, хоть глаз выколи, так что мы уже не могли видеть его, и рады были бы, если бы не могли слышать, однако слышали. Потом он замолчал, но не прошло и 10 минут, как у нас явилось подозрение, и нам хотелось, чтобы он опять зашумел. Тогда бы мы знали, где он находится. Вдруг мелькнула молния, и мы увидели, что он встает. Но он был пьян, споткнулся и упал. Мы слышали, как он рычал в темноте.
«Они не хотят ехать в Англию. Ладно, я переменю курс. Они хотят покинуть меня. Ну и пусть покидают. Теперь же!»
Я так и обмер, услышав эти слова. Потом он опять замолчал. И молчал так долго, что мне стало невтерпеж, и казалось, что молнии уже совсем не будет. Наконец она, слава богу, опять блеснула, и мы увидели, что он ползет на четвереньках и уже всего шагах в 4 от нас. Но какие у него страшные глаза были! Он нацелился на Тома и сказал:
«Ступай за борт! Ты!»
Но тут опять стало низги не видать, и я не знал, схватил он его или нет, а Том не подавал голоса. Опять наступило долгое страшное ожидание, а там снова блеснула молния, и передо мной мелькнула за бортом голова Тома и исчезла. Он цеплялся за веревочную лестницу, которая свешивалась из лодки и болталась в воздухе. Профессор заорал и бросился на него. И тут опять стало темно, хоть глаз выколи, а Джим простонал:
«Бедный Марсто! Пропал он!»
Кинулся было на профессора, но профессора не оказалось на месте. Потом мы услышали 2 страшных крика, а потом еще один, не такой громкий, а потом еще один, совсем внизу и чуть слышный. А Джим твердил:
«Бедный Марстон».
Потом наступила ужасная тишина, и я думаю, что можно было сосчитать 400 тысяч, пока молния блеснула опять. Когда она блеснула, я увидел, что Джим стоит на коленях, положив руки на ларь и уткнувшись в них головой, и плачет. Не успел я глянуть за борт, как уже стемнело, и я был даже рад этому, потому что и смотреть не хотелось. Но при следующей молнии я был наготове и увидел, что кто-то раскачивается на веревочной лестнице, и это был Том. «Влезай сюда!» — кричу ему. «Влезай сюда, Том!» Его голос был так слаб, а ветер так ревел, что я не мог разобрать, что он говорит. Но мне показалось, что он спрашивал, в лодке ли профессор. Я крикнул ему: «Нет, он внизу, в океане, влезай наверх! Можем мы тебе помочь?»
«Гек, кому ты зовешь?»
«Я зову Тома».
«О, Гек, как ты можешь так делать, когда знаешь, что бедный Марс Том?»
Но тут он завизжал, как сумасшедший, и отпрянул назад и опять завизжал, потому что в эту самую минуту блеснула яркая молния. И когда он поднял голову, то увидел перед собой лицо Тома, поднявшегося над бортом, бледное, как смерть, и смотревшее ему прямо в глаза. Он, видите ли, подумал, что это дух Тома. Том влез в лодку, и когда Джим понял, что это он, а не его дух, то начал тискать его, мусолить и называть всякими ласковыми именами, и точно рехнулся от радости. А я спросил: «Чего ж ты дожидался, Том? Отчего не влез сразу?» «Не хотел, Гек. Я видел, что кто-то пролетел мимо меня, но в темноте не разобрал, кто именно. Это мог быть ты, мог быть и Джим». Такая уж была манера у Тома Сойера — всегда обсудить дело. Он не влезал, пока не узнал, где профессор. Тем временем гроза расходилась вовсю. Страшное дело, что тут было. Гром грохотал и ревел, молния то и дело сверкала, ветер выл и визжал в снастях, а дождь лил, как из ведра. То своей руки видно не было в темноте, то можно было пересчитать нитки в рукаве куртки и видеть всю пустыню волн, бушевавших и метавшихся под сеткой дождя. Такая буря — самая красивая вещь на свете. Только не очень весело на нее любоваться, когда вы затеряны где-то в Поднебесье, промокли и одиноки, а тут еще и смерть приключилась в вашей компании. Мы сидели на носу, сбившись в кучу, толковали вполголоса о бедном профессоре и жалели о нем, что свет глумился над ним, когда он старался, как умел, и что не нашлось у него друга, да и никого не нашлось, кто поддержал бы его и не дал бы горьким мыслям свести его с ума. На корме было много одеял и всякой одежи, но мы решили лучше мокнуть на дожде, чем пойти туда хозяйничать. Нам, видите ли, думалось, что это как-то некрасиво, когда там, можно сказать, все еще остыть не успело после покойника. А Джим сказал, что он согласен лучше промокнуть в кисель, чем идти туда и чего доброго наткнуться на духа среди молний. Он говорил, что ему и видеть-то духа всегда было до смерти страшно, а дотронуться до него — нет, лучше умереть. Глава пятая. Мы придумывали разные планы, да не могли согласиться. Я и Джим стояли на том, чтобы повернуть обратно и лететь домой. Но Том доказывал, что когда взойдет солнце, то будет виднее. И ежели мы уже недалеко от Англии, то, пожалуй, удобнее там спуститься, вернуться домой на корабле и заслужить славу таким путешествием. Около полуночи буря затихла, взошла луна и осветила океан, и тогда у нас отлегло от души и стало клонить ко сну. Поэтому мы растянулись на ларях и заснули, а проснулись только, когда взошло солнце.
Море сверкало, точно алмазы.
Погода была славная, и наши вещи скоро просохли. Мы пошли на корму поискать, нет ли чего позавтракать. И первое, что мы заметили здесь, была лампочка, горевшая в компасной будке под колпаком. Увидя ее, Том смутился и говорит: «Легко догадаться, что это значит. Это значит, что кто-нибудь должен держать здесь вахту и править этой штукой, все равно как кораблем, иначе она собьется с пути и будет лететь, куда ветер несет».
«Ну, — говорю я, — что ж с ней было с тех пор, как... с того случая?»
«Сбилась с пути, — отвечает он не совсем спокойно. —
Сбилась с пути, в этом нет никакого сомнения. Теперь она летит по ветру, а он дует на юго-восток.
А давно ли, мы не знаем».
Затем он направил шар к востоку и сказал, что будет следить за ним, пока мы соберем позавтракать. Профессор запасся всем, что требуется для человека. Лучше и снарядиться нельзя было. Правда, не нашлось молока для кофе. Но была и вода, и все, что может понадобиться, и чугунная печка, и все принадлежности к ней, и трубки, и сигары, и спички, и вино, и водка. Но это уже не про нас. И книги, и карты, и аккордеон, и шубы, и одеяло, и целая куча всякого хлама, вроде стекляруса и медных украшений. Том сказал, что это верный знак, что он собирался побывать у дикарей. Нашлись тут и деньги. Да, запасливый человек был профессор. После завтрака Том научил меня и Джима править и разделил всех нас на три вахты, которые должны были сменяться каждые 4 часа. И когда его вахта кончилась, я сел на его место, а он взял профессорскую бумагу и перо и написал тете Полли письмо обо всем, что с нами случилось, и пометил его: «На небосводе близ Англии». Сложил, запечатал красной обладкой и надписал адрес. А над адресом проставил большими буквами: «От Тома Сойера Аэронорта». И сказал, что старого Ната Парсонса, почмейстера, в пот ударит, когда получится такое письмо. Я и говорю: «Том Сойер, это не небосвод, это воздушный шар». «Да, а кто же говорит, что это небосвод, чудак? Сам же ты в письме написал». «Так что же? Это вовсе не значит, что воздушный шар небосвод». «О, а я думал, значит, Том, что же такое небосвод?» Я тотчас заметил, что он стал в тупик. Подумал, погадал, пошарил в своем уме, да ничего и не нашарил, только и мог сказать: «Я не знаю, и никто не знает. Это просто слово, и слово хоть куда. Немного найдется таких, которые лучше его. Я думаю, ни одного не найдется». Это пустое, говорю я. А ты мне скажи, что оно значит? Вот в чем суть. Говорят тебе, я не знаю, что оно значит. Это слово, которое люди употребляют для украшения. Манжеты ведь не для того пришивают к рубашке, чтобы теплее было. Как по-твоему?
Ну, конечно, не для того.
Однако же их пришивают?
Да.
Ну вот, письмо — это рубашка, а небосвод — манжеты на ней.
Я знал, что Джим обидится. Так оно и вышло. Он сказал: «Ну, Марстон, не следует так говорить. Это просто грешно. Вы сами знаете, что письмо не рубашка, а манжетов на нем не бывает.
На нем и места нет, где их пришить. Вы не могите их пришить на нем, а если пришьете, они держаться не будут».
«Ах, да заткнись ты, не толкуй о том, чего не понимаешь».
«Как же, Марстон, неужто вы хотите сказать, что я ничего не понимаю в рубашках, когда я, бог знает, сколько их стирал дома?»
«Я тебе говорю, что рубашка тут ни при чем, я только...»
«Как, Марстон, вы ж сказали, вы сами собой сказали, что письмо...»
«Ты меня с ума сведешь, замолчи! Я сказал это как метафору!»
Этим словечком он огорчил нас на минуту. Потом Джим сказал довольно робко, так как видел, что Том не в духе:
«Марстон, что такое метафора?»
«Метафора? Это метафора, это уподобление».
Он заметил, что это объяснение не годится, и попробовал другое.
«Если я скажу, что птицы одного пера летают вместе, то это будет метафорический способ выражения».
«Нет, не летают, Марстон. Нет, сэр, не летают. Найдите-ка других таких похожих по перу птиц, как сойка и ореховка. Но если будете ждать, когда они прилетят вместе, то...»
«О, да отвяжись ты! Самая простая вещь не пройдет сквозь твой толстый череп. Будет! Не лезь ко мне больше!»
Джим охотно замолчал. Он был ужасно доволен, что поймал Тома. Как только Том заговорил о птицах, я уже понял, что он пропал, потому что Джим знает о птицах больше нас обоих. Видите ли, он убил их несколько сотен. А это и есть способ познакомиться с птицами. Так делают люди, которые пишут книги о птицах. И так любят их, что готовы терпеть голод и усталость и всякие передряги, лишь бы найти новую птицу и убить ее. Их называют орнитологами. Я и сам мог бы быть орнитологом, потому что всегда любил птиц и всяких тварей. И раз попробовал было им сделаться, вот как это было. Вижу я, сидит высоко на дереве на сухой ветке птичка и распевает, закинув голову и разинув клюв. Я выстрелил в нее, недолго думая. Песня смолкла, и птичка свалилась с дерева, точно лоскуток. А я подбежал и схватил ее. Она была мертвая, и ее теплое тельце лежало на моей руке, а головка перекатывалась сбоку на бок. Точно шея была сломана, и глаза подернулись белой пленкой, а на голове выступила капелька крови. Больше уж я ничего не видел из-за слез. И с тех пор я уж не убивал ни одного создания, которое не сделало мне зла. И не намерен убивать.
Но я не успокоился насчет небосвода. Мне хотелось знать, что это такое. Я снова завел речь об этом. И Том объяснил мне, как умел. Он сказал, что когда кто-нибудь произнесет знатную речь, то газеты говорят, что крики народа потрясали небосвод. «Они, — сказал он, — всегда так говорят, но никто из них ни разу еще не объяснил, в чем тут дело, и потому он думает, что небосвод обозначает попросту то, что находится снаружи и вверху». Ну, это казалось довольно разумным, так что я остался доволен и сказал это ему. Ему это было приятно. И он снова повеселел и сказал: «Ну и ладно, стало быть, не о чем больше и толковать. Я не знаю, наверное, что такое небосвод, но когда мы будем в Лондоне, он у нас затрясется. Помни это». Он сказал, что Аэронорт — это такой человек, который летает на воздушных шарах, и что Том Сойер — Аэронорт куда шикарней, чем Том Сойер — путешественник, что имя это разнесется по всему свету, если мы благополучно доведем дело до конца, и потому он теперь гроша не даст за то, чтобы быть путешественником. Под вечер мы приготовили все, чтобы высадиться на землю, и были очень веселы и горды, и смотрели в подзорные трубки, точно Колумб, открывающий Америку. Но мы не видели ничего, кроме океана. Вечер прошел, и солнце село, а земли все еще не было видно. Мы не понимали, в чем дело, но думали, что явится же она наконец, и держали курс по-прежнему на восток. Только поднялись повыше, чтобы не задеть в темноте за колокольню или гору. Моя вахта была до полночи, а затем Джима. Но Том оставался тут же, потому что, говорил он, капитаны всегда так делают, когда земля близко. Тут уж они не держат правильной вахты. Ну вот. Когда рассвело, Джим закричал, и мы вскочили и выглянули, и увидели, что под нами земля. Наверное, земля. Всюду кругом, куда хватал глаз, совершенно ровная и желтая. Мы не знали, давно ли летим над ней. Не видать было ни деревьев, ни холмов, ни скал, ни городов. И Том с Джимом приняли ее за море. Они думали, что это море при мертвом штиле. Но мы были так высоко, что и бурное море показалось бы ночью таким же гладким. Мы были очень взбудоражены, схватились за подзорные трубки и всюду искали Лондон, но не могли найти никаких следов его или какого-нибудь другого поселения. Не видать было также ни озера, ни реки. Том совсем в тупик стал. Он говорил, что у него было вовсе не такое представление об Англии. Он думал, что Англия похожа на Америку, и всегда был такого мнения. «Всего лучше, — прибавил он, — нам позавтракать, а затем спуститься и расспросить о кратчайшей дороге в Лондон. С завтраком мы управились довольно скоро. Очень уж нам не терпелось. По мере того, как мы спускались, погода становилась теплее, так что вскоре мы скинули шубы. Но она продолжала теплеть,
и в самое короткое время стала чересчур теплой. Пот лил с нас градом, а когда мы были совсем внизу, у нас кожа пошла пузырями. Мы остановились в шагах в 30 от земли, то есть это была земля, если можно назвать землею песок, потому что тут был только чистый песок. Том и я спустились по веревочной лестнице и принялись бегать, чтобы поразмять ноги. И это было очень приятно, то есть, собственно, беготня. А песок сжег ноги, словно раскаленные уголья. Потом мы увидели, что кто-то идет, и побежали к нему навстречу, как вдруг слышим, Джим что-то кричит. Оглянулись, а он-то прыгает и руками машет, и вопит благим матом. Мы не могли разобрать, что такое он кричит, однако испугались и пустились во всю прыть к шару. Когда же подбежали близко, то расслышали слова, и у меня душа в пятки ушла. «Бежите! Спасайтесь! Это лев! Я вижу через трубку! Бежите, ребята! Пожалуйста, удирайте, как могите, скорей! Он убежал и сжвырился, и никого нету, чтобы его поймать!» Том летел во весь дух, но у меня ноги ослабели от страха. Я едва дышал, как бывает во сне, когда за вами гонится привидение. Том схватился за лестницу, забрался по ней на несколько ступеней и ждал меня. А как только я уцепился за нее, крикнул Джиму, чтобы он поднимался. Но Джим совсем потерял голову и забыл, как это делается. Тогда Том вскарабкался наверх и крикнул мне, чтобы я за ним следовал. Но лев приближался и страшно ревел при каждом прыжке. А мои ноги так дрожали, что я не решался поднять какую-нибудь из них со ступеньки, опасаясь, что не устаю на другой. Но Том уже взобрался в лодку, направил шар кверху и остановил его, когда конец лестницы был в 10 или 12 шагах от земли. А лев уже был тут, метался внизу подо мною и рычал и прыгал, не доставая до лестницы всего какую-нибудь четверть дюйма, как мне казалось. Приятно было видеть, что он не достает тебя. Очень приятно. И я чувствовал себя очень довольным и благодарным с одной стороны. Но я висел совсем беспомощным и не мог взбираться наверх. А это заставляло меня чувствовать себя очень жалким и несчастным с другой стороны. Редко случается человеку иметь такую смесь чувств. И ее никак нельзя рекомендовать. Том спросил меня, что ему предпринять. Но я не знал. Он спросил, удержусь ли я, пока он улетит в безопасное место, обогнавши льва. Я отвечал, что удержусь, если он не подымется выше, чем теперь. Но если подымется выше, то я, наверное, потеряю голову и упаду. Тогда он крикнул «Держись крепко!» и тронулся в путь. «Не так скоро!» — закричал я. «У меня голова кружится!» Он было помчался со скоростью поезда молнии. Теперь он замедлил полет, и мы скользили над песком не так быстро, но все-таки я чувствовал себя довольно скверно, так как неприятно видеть, как предметы бегут и скользят у вас под ногами, и притом без единого звука. Но скоро все кругом наполнилось звуками, так как лев догонял нас. Его рев приманил других. Мы видели, как они мчались в припрыжку со всех сторон, и скоро их набралось под нами дюжины две. Они прыгали к лестнице, ворчали и огрызались друг на друга. И так мы неслись над песком, а эти молодцы делали все, чтобы происшествие осталось нам памятным. А затем явились без приглашения несколько тигров, и тут уже между ними начался настоящий бунт. Мы поняли, что наш план не годится. При такой скорости полета нам невозможно было уйти от них, и я не мог же вечно держаться. Поэтому Том стал думать и придумал другой план. Именно застрелить одного из львов из перечницы револьвера. И пока остальные будут драться из-за его трупа, улететь от них. Мы остановили шар, убили льва, а затем полетели, пока у них происходила свалка. Отлетели на четверть мили, и тут мне помогли взобраться. Но тем временем вся арава успела нагнать нас. Когда же они увидели, что мы не на шутку улетаем, и убедились, что им нас не поймать, то присели на задние лапы и смотрели на нас с таким огорчением, как мог бы смотреть разве человек, не говоря, конечно, о намерениях. Глава 6. Я был так слаб, что хотел одного поскорее лечь, и потому сунулся прямо к своему ларю и растянулся на нем. Да не очень-то наберешься сил в таком пекле. Поэтому Том скомандовал подъем, и Джим направил шар вверх. Нелегко ему было тащить добавочный груз. Блох, который заставили Тома вспомнить, что у Мэри был ягненочек, а у него блохи, белые как снег. Здешние принадлежали к смуглой породе, которая всегда голодна и неразборчива, и готова есть пирог, если не может добраться до христианина. Где песок, там и эта птица. И чем больше песка, тем больше стая. Тут был сплошь песок. Ну, и результат оказался соответственный. Я еще и не видывал такой команды. Нам пришлось подняться на целую милю, чтобы найти прохладную погоду, и еще на милю, чтобы избавиться от этих тварей. Но как только они стали зябнуть, то и попрыгали за борт. Тогда мы опять спустились на землю, и тут продувал ветерок, и было прохладно и хорошо, так что я скоро оправился. Том сидел спокойно и думал. Но вдруг вскакивает и говорит: «Ставлю 1000 против 1, что я знаю, где мы. Это Великая Сахара, она самая!» Он был в таком азарте, что не мог сидеть спокойно. Но я не был и говорю: «Где же эта Великая Сахара? В Англии или в Шотландии?» «Не в Англии и не в Шотландии, она в Африке». Джим и глаза выпучил и начал всматриваться вниз с величайшим интересом, потому что отсюда вышли его предки. Но я только наполовину поверил. Не верилось, знаете. Думалось, неужто мы так ужасно далеко залетели? Но Том был в восторге от своего открытия, как он его называл, и говорил, что львы и песок достоверно показывают, что это великая пустыня. Он сказал, что мог бы определить еще раньше, чем мы увидели землю, что мы уже находимся где-нибудь над сушей, если б подумал об одной штуке. А когда мы спросили, что это за штука, он ответил: Это часы, это хронометры. О них можно прочесть в любом путешествии. Один из них поставлен по гринвичскому времени, а другой по сен-луисскому, как мои часы. Когда мы оставили Сен-Луис, было 4 часа пополудни по моим часам и этому хронометру, и 10 вечера по гринвичскому времени. Ну-с, в это время года солнце садится около 7 часов. Вчера вечером я заметил время, когда солнце садилось. Было 5:30 по гринвичским часам и 10:30 утра по моим и по тому хронометру. Значит, разница между моими часами с сен-луисским временем и гринвичскими была в отношении восхода и заката солнца 6 часов. Но мы так далеко подвинулись к востоку, что оно зашло только на 1.5 часа раньше, чем следует по гринвичскому времени. Мои же часы определили его на 4.5 часа. Это значит, что мы достигли долготы Ирландии и были бы давно над сушей, если бы держали курс прямо. Но этого-то и не было. Нет, сэр, мы свернули. Свернули к юго-востоку, и, по моему мнению, мы теперь в Африке. Взгляни на эту карту. Видишь, каким плечом выдается Африка к западу? Теперь сообрази, как быстро мы летели. Если бы мы держали прямо, то давно бы уже миновали Англию. Следите вы оба. Когда наступит полдень, мы встанем, и когда увидим, что от нас не падает тени, то гринвичские часы будут показывать 12. Да, сэр. Я думаю, что мы в Африке, и это важная штука.
Джим смотрел вниз в подзорную трубку. Он покачал головой и говорит: «Марстом, верно, тут бывает ошибка. Я не видал негров».
«Это ничего не значит. Они не живут в пустыне. А это что такое вон там вдали? Дай-ка мне трубку». Он долго всматривался и сказал, что видит как будто черный шнурок, протянутый по песку, но не может разобрать, что это такое.
«Ну, — говорю я, — теперь, пожалуй, нам удастся определить, где находится шар, потому что это, наверное, одна из тех линий, которые показаны на карте. Ты их называешь меридианами долготы. Значит, нам стоит только спуститься, да поглядеть на номер и...
Ах, не мели, Гек Финн! Никогда не видывал такого пустомели! Неужели ты думаешь, что меридианы долготы проведены на Земле?»
«Том Сойер,
они показаны на карте, и тебе это очень хорошо известно, и они здесь есть, и ты сам это можешь видеть. Разумеется, они есть на карте, но это ничего не значит. На Земле-то их нет».
«Том, ты уверен в этом?»
«Ну да, уверен».
«Значит, карта опять соврала. В жизнь свою не видал такого враля, как эта карта». Том вспылил. Я сцепился с ним. Джим поддал жару, высказав и свое мнение. И, пожалуй, мы пустили бы в ход другие аргументы, если б Том не выронил трубку и не принялся хлопать в ладоши, как сумасшедший, и кричать: «Верблюды! Верблюды!» Я схватил трубку, Джим другую, и мы стали смотреть, но я был разочарован и сказал: «Верблюды, слепая курица, это пауки!»
Пауки в пустыне? Треска!
Пауки, которые идут караваном? Ты никогда не соображаешь, Гек Финн, а я положительно думаю, что тебе нечем соображать. Разве ты не знаешь, что мы на милю от земли, и эта полоска еще на 2 или на 3 мили в сторону? Пауки!